Слушайте, я нашел, можно сказать, философский камень. Я обнаружил взгляд на футбол, который можно назвать абсолютно вот идеальным, очень точным воплощением философского взгляда на футбол. И я вот под впечатлением от этого живу.
И это не Сергей Юран.
Это не Сергей Юран. Я вам сейчас вначале, прочту след этого, запечатленный взгляд представлю, а потом скажу, кто это. Зачем, интересно, вообще нужно было играть сегодня в финал Кубка? Ну, отдали бы сразу Вардика этот сраный кубок, коли заранее решили Челси наказать за авантюру с Суперлигой. Ублюдки вообще не играли, а тупо стояли весь матч в ожидании, когда им судьи кубок вручат. Один удар в створ ворот после нарушения правил. Вообще смешно. Участвовали в этом говне не только лишь все, но ни подонки из УЕФА, ни судьи ВПЛ ни разу не свистнули в пользу бедных. А тут нате! За всех решили наказать нас, сволочи. Во вторник мы это говно, конечно, разорвем. Да толку-то. А еще и Кубок Чемпионов отдадут Пепу, так как он и Шити давно ждали. А завтра Лукомски, который никогда не пишет о судействе, опубликует колонку о тактическом гении Роджерса. Я, кстати, понял, что вам не идет вот это и краткое. Вам все-таки совсем нужно на польский манер называть Лукомски. Это сразу же с такими знатными референсами вас подсоединит. Ну что, охуенно, по-моему. Знаете, кто автор?
Кто?
Это рецензия на финал Кубка Англии. Это Вячеслав Данилов, философ, ведущий моего одного из любимых телеграм-каналов Philosophy Today. Веселейшего канала, на который я подписан, связанный с философией. Офигенно смешной, иронический канал. Множество всяких ссылок. И вообще, как бы канал, который посвящен философии, и при этом на нем 10, по-моему, тысяч подписчиков. Это, в общем, показывает, насколько универсальный талант. Вот.
Ну, с одной стороны, я оскорблен, с другой стороны, мне приятно, что этот человек явно читает мои тексты, потому что вот эта вот тема, я только про тактику
подкаст,
или про подкасты, я только про тактику, про судейство в своих разборах не рассуждаю вообще, я этого правила придерживаюсь, видно, что человек, наверное, не раз их читал, но с другой стороны, мое второе правило, или даже первое, это второе, это не подгонять выводы под результаты, безусловно, в финале Кубка Англии Челси играл лучше, чем Лестер, и я бы никогда не писал про тактический гений Роджерса, и меня там приглашали дать комментарий. Я тоже там сказал, что Тухель эту дуэль выиграл, и даже конкретное решение Тухеля отметил, там, то, как он Риса Джеймса использовал центральным защитником, то, как в перерыве поменял позицию Маунта. Так что я не читал этот пост, я не хотел угодить вот этому товарищу, но я ровно противоположное сказал. Про меня он ошибался, при этом я не знал, что он написал, вот пока вы не зачитали.
Но я смотрел во вторник матч, что называется, переигровку или матч-реванш, и там действительно Лестер играл как абсолютное говно.
Ну,
просто говно.
В финале Кубка не так
однобоко. Это научный термин, это не какое-то...
Челси оба раза был лучше, но в финале Кубка не так однобоко было. Так что вы попали на, скажем, особое говно. То есть я боюсь открывать вот эту вот философию сегодня после матча чемпионата, потому что после матча чемпионата там, наверное, еще более радикально. Но вот действительно Челси два раза лучше сыграл, что тут томить. А в чем более глубокая мысль? В заговорах? Ну, не знаю, мне не близко.
Мне кажется, здесь все представлено. И конспирология, и такой как бы диванное такое, по сути, такая как бы смоделированная речь люмпен-пролетария, который при этом он болеет за Челси, за богатый клуб. Вот. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Капучино Катанача 167, доктор Лукомский.
Всем привет.
Пациент Порошин. Слушайте, давайте вот так можно смотреть футбол. Ну, просто как бы это поразительно, что такой взгляд возможен, да, в том числе. И это взгляд философа.
Я не знаю, философ, взгляд... по идее, это человек, который мыслит шире и интереснее, чем остальные, но мыслить, оставаясь в категории теорий заговора, Ну, не знаю, это, по-моему, это же, как раз-таки это, самая это примитивная же манера мышления, которая упрощает мир, в котором мы живем.
Слушайте, это называется «философ выходит к пивному ларьку». В этом
вот
смешно,
в этом контексте, да.
Это и есть. Наверное, философ идет к пивному
наверное,
ларьку,
если другие
начинает рыгать, пердеть, ругаться матом, да. И все говорят, ой, это наш чувак, а он на самом деле там входит, ну, он знает все о том, какие книги в интеллектуальном спектре сейчас создаются. Давайте изучать странных людей. У нас не было в прошлом подкасте «Странный человек». Конечно, Герман – это воплощение нормы, как известно. Вот если можно представить норму, то это она и есть. Вот. А сегодня я хотел бы представить вам очень странного человека, который хочет снять кино, на мой взгляд, о исключительно неинтересном персонаже. Это наш мальчик, которого мы примерно на полтора выпуска оставили. Вот, отдохнуть. Ну, я имею в виду маркетинг-символ Ювентуса.
36-летний мальчик.
36-летний мальчик. Ну, как бы понятно, что он ценности юности и биохакерства для него, я думаю, являются важнейшими движущими силами. С нами, да, хочет снять фильм, причем без его участия. С нами Влад Пушкарев. Влад... Я могу тебе представить как режиссера и сценариста шоу Ксении Собчак.
Канала Ксении Собчак.
Да, канала, YouTube-канала Ксении Собчак. Человек, который имел отношение к разработке замечательного реалити-шоу, который продолжается, Эгриси, да, то есть дворовая команда.
Ну, так или иначе, немного что-то, ну, я бы так это не сказал. Имел точно к съемкам документальных фильмов на канале Васи Уткина, это «Церкви Дзюба-Борщевик» и «Дагестан Бой», вот это да. Это я точно имел к этому отношение непосредственно.
Отличная работа.
Еще, спасибо. И к шоу Screen Life тоже с Васей, который мы делали на его канале.
И еще, ну, ты же играл в футбол, да?
Я играл в
ты
футбол.
Ты занимался в Академии Краснодара, я правильно понимаю?
Нет, Кубань. Тогда была Кубань, великая команда. Потом у нас стало Урожай, и насколько я знаю, сейчас опять Кубань. Я когда приезжаю в Краснодар и проезжаю мимо стадиона, каждый раз смотрю на эти таблички.
Старого стадиона, да?
Старого стадиона, да,
я
очень старого.
Бывал, да. Я видел там даже Марио Балотелли на этом стадионе, да.
Футбол он играл или просто гулял по Кубани?
Нет, он, по-моему, кажется, даже гол забил. Это проезжала Ницца, по-моему, в гости в Кубани, когда она, если я ничего не путаю. Да, это было в 2014 году, кажется. Вот. Вначале я хотел бы тебе просто технически задать вопрос.
Да.
Влад, а ты же не гомосексуалист?
Это не ваше дело.
О, отлично, хороший вопрос, но просто... окей, да, я согласен, это ни на что не влияет.
У меня тоже сразу есть вопрос из представления. Я мало знаю про эту историю, но там вы сказали, что без участия Криштиану Роналду. То есть это умышленное условие? То есть нежелательно его участие, либо это просто слишком трудно организовать?
Нет, я думаю, вот даже если бы появился бы Криштиану Роналду, мне бы сказали, вот он завтра ждет, я бы отказался от интервью. А потому что, а вот чего мне у него спросить, и как бы он мне ответил? Я же понимаю, что я иду к человеку, который знает ответы на все вопросы, и знает, что я у него спрошу, и знает, как на это отвечать.
Но это было бы просто откровенный заказуха концерна Яндекс, да? Это было бы как интервью с Алисой, просто. Потому что просто Криштиану, он является формой, как бы, ну, Алисы.
Да, такая документалка уже была, когда про Криштиану. Очень,
была документалка,
очень,
да.
Милая, очень стерильная.
Алиса,
что
можно ты
думаешь
о семье? Я люблю свою семью. Я люблю свою семью, она приносит мне много радости.
Вот то же самое было, кстати, история из «Дагестан Бой», когда мы про Дагестан снимали, про эти бои. Конечно, я отказался сразу от Хабиба, и Вася говорил, давай мы позвоним, давай попробуем как-то. Нет, смысла тут совершенно никакого нет. И тем более, вот я могу продолжить тему с Криштиану Роналду.
В чем замысел?
Да. Это как раз мне и помогло, когда я понял, что мне Роналду не нужен. Давайте, рвите меня. Я вдруг подумал, что, ну вот если бы я писал, например, вот книжку про Господа Бога, и взять интервью
такое
Господа, написать.
Пробовали.
Ну, например, это невозможно, правда?
Да.
Вот, то есть ты пишешь про него, там, понятно, ты с ним никогда не поговоришь, лично.
Очень рискованное сопоставление.
Ну, давайте, вот, очень, я за этим сюда и пришел. Мы же так и договорились.
Хорошо.
Вот. В мировом футболе есть два Господа Бога. Это Лионель Месси, Криштиану Роналду.
И Денис Берг.
Манихейство.
Все-таки я считаю, что, наверное,
ладно, ваша
Бог он бессмертен, а Денис Берг уже
продвигайте
как-то
свою
давно
религию.
Уже особенно как-то, да. Вот. И я подумал, что я хочу сделать историю, так как про Бога, в общем, мы каких-то документов конкретных не видели, но мы знаем, что есть слухи, что вот он был таким, или Бог делал вот это, а потом Бог совершал, сын его пришел сюда, а сын туда. И это, в общем, такой набор слухов. И поэтому я хотел на Мадейре, ну и хочу на Мадейре, собрать людей, которые, ну, мы даже готовились более-менее, даже спродюсировали, условно, Мадейру.
И там остров Мадейра, где родился
Кришна. Да, где родился Кришна Варман, да. Там такое количество людей, которые его лично знают. Ну, там весь остров лично знает Криштиану Роналду. Конечно, они его не знают, но они все утверждают, что мы видели это. Знаете, как была реклама Найка, когда этих бутс, когда, ой, у него 8 ног, вы видели Неймара, ой, а у него 7 рук, а у него там... И вот эта история про некие слухи того, мы создаем этого бога по слухам. Вот такая была у меня идея.
Ну, то есть, понятно, ты собрался если сделать коротко, то, чем занималась, условно говоря, в раннее средневековье церковь, когда в какой-то момент она установила четверо Евангелий. Из всех рассказов почему-то признали, что Евангелие от Марка, Иоанна, Матфея и Луки – это то самое, и сертифицировало их.
Очень да? Хорошо, вот ты сейчас, я быстро поправлю тебя, потому что ты, вот эту же историю, ты как человек, который в искусстве хорошо разбирается, знаешь? Спасибо. Вот когда Караваджо появился, когда вот, то есть лик Бога, превратилось не в то, что это нечто священное, а то, что это тоже человек, у него открытый рот, у него как-то замирает эмоция какая-то. И тут тоже очень важный момент по поводу Криштиану Роналду. А я вдруг обнаружил, что вот ему уже 36 лет, а он на командной фотографии становится на цыпочке. Человек, который выиграл 5 золотых мячей.
Вы замечали это?
Да? Становится на цыпочке. Зачем он?
Я не рассматриваю фотографию Криштиану Роналду.
Так это самое главное.
А зачем он это делает?
Больше ничего не нужно знать, только это.
Да, вот, кстати говоря, вот ровно так. А зачем он это делает? Он хочет казаться выше, каждый раз выше. И это, конечно, мне... Еще раз, я не фанат Криштиану Роналду как, давайте скажем, как футболиста.
Это прям
замечено. Я фанат Криштиану Роналду как человека. Я считаю, это выдающийся человек, который смог сохранить... максимализм, вот обычно же отпадают молочные зубы как-то, вот так же максимализм, когда человек исчезает. В 36 лет его сохранить, а в 36 лет по футбольному веку это сколько бы ему уже, 90 или сколько?
Ну, сейчас немножко меняются в связи с развитием медицины. Сейчас все-таки это не сенсационно. В 36 лет быть есть там Ибрагимович. Неважно, нет, это, ну, как бы понятно. Это все равно феноменально.
Да.
Слушай, но ты произносишь вещи, с которыми просто каждое слово вызывает недоумение. И главное, ты вначале назвал его Богом, а теперь говоришь, что он человек.
Да.
Еще первое я могу признать, что ну, он может быть основателем какого-то учения, какого-то мировоззрения, да, на него можно молиться,
да.
и таких людей много, их 276 миллионов, их больше, чем у больше. Ким Кардашьян и Кайл Дженнер.
280,
да, за сегодняшнюю ночь, да, я не проверял, да, просто, вот, их 280, да, вот, но то, что он человек... Вот это утверждение, мне кажется, просто, ну, не просто сомнительным, оно, мне кажется, оскорбительным, потому что я в Криштиану Роналду не вижу никакого человека. Я вижу в нем стремление победить в себе все человеческое и превратиться просто в алгоритм чистый, да, в чистый алгоритм. Видимо, тебе вот это вот близко. Что в нем обнаруживаешь человека?
Я не вижу тут алгоритма, и как раз меня больше поражало. Мне было совершенно неинтересно, например, там, выиграет, когда он играл за мадридский Реал, или не выиграет. Мне было даже не всегда интересно, забьет Роналду гол или не забьет. Меня всегда впечатляло, что он не может отдать пас просто так, не сделав перед этим какой-то финт. И вы, Вадим, я смотрю часто ваши эфиры, которые вы комментируете. Вот вы часто его ругаете.
Только говоря, это
вот
нужно.
Нафига ты, собственно говоря, делаешь это? Для чего этот был финт? Ну, отдай пас и все.
Обычно
Роналду
еще,
делает бессмысленный финт.
Обычно, Вадим, доктор добавляет еще одно слово.
Какое?
Ну, как бы обращаясь к Криштиану и называя его определенным словом еще. Нафига ты это делаешь? Неважно.
Не, ну на самом деле я бы не сказал, что поздний Роналду этим грешит часто.
Так нет, что сейчас не так.
Он изменился по ходу карьеры очень сильно, и сейчас он очень как раз-таки эффективный игрок, так что не знаю, мне кажется, это скорее про раннего Криштиану, которого я и не успел покомментировать.
Нет, и вот последний ваш комментарий был, это, напомните мне, Ювентус последний, это Аталанта была, а до этого они играли?
До этого, да, я недавно Ювентус комментировал, так много комментировал, и с Интером.
Интер, да, конечно. Собственно говоря, с Интером. Вот там я последний раз это слышал. Но это не важно, я к чему я говорю.
Я просто уточню, тогда это редкие такие эпизоды сейчас. Возможно, по конкретному эпизоду там действительно...
Черт, я сейчас как будто вот начинаю заводиться. Хочется с вами, Вадим, поспорить. Просто каждый раз, когда вы говорите про Криштиану Роналду, я так понимаю, вы пытаетесь потроллить еще огромную базу этих фанатов. Я так понимаю, что в основном они из Казахстана, да, или откуда-то тут, да?
Нет, в основном это восточные, это малайцы, китайцы, индонезийцы, куала-лампурцы, я не знаю.
Я вряд ли думаю, что Куала-Лампур телеспорт смотрит.
Я, ну, не знаю, может быть, через сопочку как-то они подключаются.
Сопочку? У нас уже нет сопкасты, нет? Еще есть?
VPN подключается.
Я просто это слово увидел у философа Данилова, потому что у него в комментариях спрашивают, а где ты смотрел финал Кубка?
И вот это вот. А я смотрел на ОКО. Можно говорить у вас, нет? ОКО, это не запретное слово у вас. Я на ОКО смотрел, да. А где я еще мог посмотреть? Ситана там была и ОКО, и все.
Не, ну можешь себе позволить, да. А философ смотрел где-то у малайских пиратов в мутной картине.
Игорь, это же не видео, да?
А, нет.
Не видео, да. Жалко, зрители не видят, в чем ты одет. Игорь золотой ливрея, у него гигантские часы, да, убло, вот, и огромная шапка Мономаха на нем.
Да, и в чем замысел фильма? Ты сделал бы, вот, ну, по сути, такое, как бы, Евангелие от Джао, от Педро.
Не-не-не, от Джао, от Педро, это как будто его соотечественник. Я бы сделал Евангелие от... Я не знаю, что я... Евангелие от Пушкарева, я бы так назвал, от Влада.
Но они бы говорили бы все-таки...
Я записал бы...
Другими голосами.
Я записал бы то, что о нем говорят. Мне важнее не то, что он о себе говорит, а то, что о нем говорят. И я бы исследовал, конечно, и свои ощущения от него, потому что, ну вот, помимо там на цыпочках, я могу признаться это сейчас, это камин-аут мой в вашем эфире. Я плакал, когда Роналду перешел, это был первый его сезон.
Это, кстати, его одна из вот удач его разработчиков, то, что как бы там слезы часто включаются, это очень красиво.
Включаются, это очень
вот
точно.
Вот это выделение вот этой мокроты на сетчатке глаза.
Мироточил, мы так называем это.
Это потрясающее достижение разработчиков Криштиану Роналду.
Да. И это был матч с Валенсией, когда Роналду удалили... ни за что, как мне кажется, там, в общем, он коснулся головы, но ничего такого не сделал, и он зарыдал. Зарыдал, как пацан, который впервые играет в Лиге Чемпионов. До этого он уже 5 раз выигрывал Лигу Чемпионов, я напомню. И меня настолько поразило, меня это настолько перевернуло.
Это первый сезон за Ювентус, по-моему.
Да, первый сезон дебюта. Да, я понял, что вот, а люблю ли я свою профессию так, как любит ее Криштиану Роналду? А что я люблю так же, как Криштиану Роналду любит футбол?
А знаешь такую расхожую? Нет. Я даже видел худрука одного театра,
да.
Не очень модного, но очень большого, в смысле размера. И у него цитата Станиславского «Любите искусство, а не себя в искусстве». Ну, знаешь, такая расхожая фраза.
Я знаю, это софистика есть такое. Да-да-да.
Ну, это дурацкое, но ты понимаешь, к чему я это?
Да,
или,
да, да.
Или ты вообще как бы не приемлешь? Это фигня какая-то, которые просто люди, которые не грезят о славе, которые хотят...
А у меня просто другой вопрос был. Я услышал другую фразу триггер. Роналду любит футбол.
Угу. Ну, нет, не любит футбол.
Все уверены, что Роналду любит футбол?
Нет.
Любит побеждать, либо любит футбол? Для меня это разные вещи.
Да, я его для меня нет. Мне кажется, футбол...
Он любит сцену. Он любит сцену, он осознает
это. А это, кстати, хороший вопрос. Да. Для меня футбол, например, это голы.
Это прекрасное мнение вообще.
Да-да-да, это мое мнение. Футбол – это голы. Футбол без голов, я думаю,
люди,
что
которые так думают, интересует. Мы здесь уже проектировали буквально,
да,
в режиме.
Да,
концентрационные лагеря специально для людей, которые так думают. То есть ты вот хайлайтики смотришь, да?
Да, и хайлайтики я смотрю тоже. А чего, футбол из этого состоит, Игорь? Футбол состоит из прекрасной игры.
А зачем смотреть? Не, подожди. Но можно смотреть хайлайты, не знаю, Джона Ву, например. Да?
Можно,
тоже, да?
Можно,
вот.
Так, да.
Хайлайты Феллини можно смотреть?
Да, можно смотреть и хайлайты Феллини. Можно открыть YouTube и посмотреть, как замечательно выставляет план. Можно посмотреть, включить хайлайты Феллини, например, и хайлайты... не знаю, Эдгара Райта, можно включить Феллини и хайлайты Алехандро Гонсалеса Иньерриту и посмотри, как их сравнивают композиционно. Можно посмотреть все, что угодно. Но это я не говорю, что из этого только состоит кино или из этого только состоит футбол, что футбол только это. Но в том числе футбол и голы. Потому что если бы не было голов, мы понимаем, что у нас бы не было победителей, у нас бы не было ничего, не было бы фанатов в таком количестве, как там у Барселоны, Реала, Кубани.
Я хотел бы вернуться.
Это очень простая разница. Mm-hmm. Ты либо 90 минут проводишь на поле и наслаждаешься каждой минутой, либо mm-hmm. тебе все равно прошли эти 90 минут, mm-hmm. но при условии, что результат в твою пользу, ты наслаждаешься по завершении этих 90 минут. По-моему, это очень простая
игра. Доктор, есть прямо иллюстрация свежайшая, как известно.
Иллюстрация?
Того, о чем мы говорим, да, а у меня, как известно, деменция в какой-то уже крайней степени, поэтому я помню максимум матч, который я смотрел вчера. Я смотрел вчера финал Кубка Италии.
Угу, я тоже, да.
Да, ну вот скажи мне, пожалуйста, да. На поле под номером 7
да.
Был человек, но я да. очень расстроился.
Человек все-таки.
Да, угу. Ну хорошо, существо, окей, ты меня, да, правильно ловишь на слове, было существо, да,
да.
которое не получало удовольствия угу. ни от победы,
так и было.
Ни от того, что он сделал угу. в этот день. Угу. Я бы сказал, был какой-то чужой, ну, не в киносмысле чужой, угу. да?
да,
вот, не в смысле этой эпопеи великой, вот, а был человек, который, ну, как бы выглядел немножко непричастным к этому, на самом деле, большому человеческому достижению Ювентусу, который очень плохо играл первый тайм, доминировала команда впервые в истории перед матчем, ставки на Аталанту, то есть, ну, да, это в том числе то, какая сегодня Аталанта и каков Ювентус, ставки на Аталанту были выше, чем на Ювентус, да, перед матчем. Вот, и в первом тайме Аталанта все это подтверждала, потом нам доктор объяснит, что же произошло в перерыве, почему так все изменилось, но вот был человек, который ни одного, ни другого, так что же это было?
Ну, это я не знаю, это был человек, наверное, это был, знаешь, какая у меня мысль была? Ты смотрел фильм «Мама»?
Этого сейчас, Дениса Евстигнеева?
Почти, да.
Господи, Даррен Аронофски.
Даррен Аронофски с Хавьером Бардемом,
это,
да.
Это, я считаю, что этот фильм худший фильм
да.
в истории человечества. Mm-hmm. То есть, ну, я абсолютно считаю, что этот выдающийся фильм, и его следует короновать именно так.
Да, я по поводу худшего фильма, я его никак не корону, я просто хотел бы там взять одну мысль внутри, потому что понятно, что там библейский сюжет, и он, значит, вычурный такой, понятный, такой в лоб, но там есть момент, который мне очень понравился, про то, что на самом деле там Господь Бог был эгоистичным, он ведь не спросил у матери у своей, правда, он не спросил у людей, которые его любят, а хотите вы, чтобы я пошел, а как он будет без меня? Он эгоистичный. Это с одной стороны. С другой стороны, может ли Бог быть эгоистичным? Он ведь возвышается над всеми эгоизмами, над всеми чувствами. Так вот, я одно время думал, что Криштиану Роналду, в момент, когда у него был спад, я думал, что ну, не Криштиану Роналду, это как, знаешь, проблема гения, нужда в аудитории. Он не может, когда нет на стадионе людей, когда его не освистывают, когда ему не кричат гадости, когда он не может сделать финт и не услышит крики «Браво!» и «Здорово!». А вот тут вроде стадион был.
Ну, там было 4 тысячи.
Там 4 тысячи, да, и за долгое время вот столько. Да. И я ждал. Это огромная большая боль. Почему так происходит? Потому что, наверное, Криштиану Роналду перестал любить вот это вот возвращение, что больше от себя теперь, чем футбола, да? Наверное, теперь больше Криштиану Роналду, чем футбола в нем самом.
Доктор, а вы согласны это с тем, что с ним да. действительно за последний год что-то
надо быстрее снимать про него.
Появилось нечто, чего не было прежде.
Нет, не согласен. Во-первых, если мы берем с точки зрения индивидуальной формы, этот сезон у него самый результативный, самый классный в Ювентусе и вообще за все время, что он находится в Юве. Но также продолжают развиваться тренды, которые зародились с его первого прихода в команду. То есть каждый тренер вынужден подстраиваться под игру без прессинга, под схему, которая в итоге сваливается в нечто похожее на 4-4-2, где Роналду освобожден от обороны. И это сковывает идеи Пирло, это точно сковывала идеи Сари, и это, пускай это отчасти похоже на то, что Аллегри строил и до Роналду, но там у него не было пассажиров, когда он это строил, так что это сковывало идеи Аллегри. И в итоге Роналду вот такое уравнение. С одной стороны, он сковывает, но он при правильном использовании его в атаке может очень многое дать. В Ювентусе это уравнение ни у кого не получается решить, потому что ему не дают, скажем так, нужные методы и нужное количество доставок мяча в штрафную, потому что нынешний Роналду — это гений штрафной площади. То, что он выбивал в Реале в последние сезоны по количеству ударов из штрафной, это просто исторически высокие показатели. Никто никогда их не выбивал, при том, что он не всегда даже чистого нападающего играл.
Вы от этого еще интереснее. Среднее число ударов из пределов штрафной
площади. Мне кажется, Роналду при правильном использовании все еще можно сделать гением, но если его используют не полностью, то он становится не гением, а уравнением, которое может стать даже для команды чем-то отрицательным. И в Ювентусе, к сожалению, потому что мы говорим все-таки о великом, все-таки, мне кажется, это уравнение отрицательное и вредит с каждым годом все сильнее и сильнее.
А вот у меня такой вопрос возникает, а можно ли быть гением или не быть гением? Ну, только вот сейчас вот он гений, а если вот так сделать, он не будет гением тогда.
Да мне кажется, что мы вообще грешим использованием слова «гений» mm-hmm. в футболе. Но, не знаю, это просто повелось в современный язык. Так, наверное, вот в этом современном значении, когда это невероятно раздувается, это понятие, мне кажется, можно его использовать и просто как вот аналог чего-то запредельного в плане уровня демонстрируемой игры. То есть иногда она может быть запредельной, иногда может не быть запредельной. То есть можешь быть и не быть. Именно в таком значении, возможно, если мы говорим о значениях слов, то, возможно, это неправильное использование.
Я хочу вот сейчас тоже отметить, что в протокол было записано это, потому что, когда у нас пошел спор над тем, что такое футбол, голы или не голы, каждый раз Вадим, как человек, который знает все эти XG, знает все, как считает, приводит пример, что это лучший сезон Роналду по голам, потому что он забил столько голов. Я считаю, например, что это один из худших сезонов Роналду, потому что голы его были не впечатлительны. Там ни одного не было мяча, который бы я...
Подожди, да. Уточнение. Во-первых, да. Лучший сезон в Ювентусе.
В Ювентусе, согласен, да-да-да.
Второй момент. Правда. Роналду действительно нужно оценивать по голам. Ну и третий момент. Мне действительно интересно, что в этом сезоне он делает хуже относительно других сезонов Ювентуса. Вот за что еще можно зацепиться?
Ну, самые большие матчи там в Лиге Чемпионов, матчи против топ-соперников, даже там внутри Италии. Ну, Роналду блеклый, Роналду невыразительный, Роналду теряется, Роналду попадает там по перекладинам, по штангам, про штрафные.
Вчерашний матч прекрасно этому
подтверждение. Хотя там был роскошный пас пяткой на Кьезу. Да. Но тут момент, почему Роналду перестал забить штрафные? Я как-то что-то в Википедию сегодня перечитывал, смотрю, и там пишут, значит, что у Роналду удивительный способ бить штрафные, наклбол, мы знаем, это называется, мяч летит непонятно как.
Потом это все забыто, больше падает, этого нет.
И там написано, дальше приписка, но впоследствии техника ухудшилась. Может ли ухудшиться техника удара штрафного удара? Удара штрафных, да. Может ли ухудшиться или нет?
Может. Мне кажется, что да.
Это я играл
если,
в футбол.
Если мы говорим о человеке, да. То она может. А если...
Мне кажется, штрафной – это психология. Это прям мощно. Это когда ты уверен в том, что ты сейчас выйдешь и забьешь. Вот что произошло на чемпионате мира в Сочи в игре с Испанией на последних минутах. Я никогда не забуду этот момент. Я смотрел у большой компании, и это было самое большое счастье, наверное, в моей жизни. Это удивительно. Вот. Но он теряет уверенность в себе, что ли. Он сам, наверное, чувствует в какой-то момент, что он не всемогущий. И от этого теряется божественность. И возвращается вопрос к Богу. Если ты сам веришь, что ты Господь Бог, является ли это так? Ну, то есть, это же дает тебе...
Это является силы. Грехом, мне кажется.
Наверное. Хорошо.
Скажи, пожалуйста, вот смотри, у тебя есть большой и страстный интерес к массовой культуре, да?
Да.
А мне кажется, что Криштиану есть некое воплощение, да, в этом смысле он просто тотем массовой культуры, и то, что мы упомянули, то, что у него больше подписчиков в Инстаграме, чем у вот этих вот artificial girls, да, типа Кардашьяны, там, я не помню, как их зовут, они там все в первые
десятки. Ариана Гранде.
Да, типа того, да. Селена Гомес, там, я не знаю, да, я не знаю, насколько они artificial, вот, но он больше их, да, да. В этих числах. Понимаешь, он во всем сегодня воплощает абсолютную банальность, вот такую всепобеждающую банальность.
Угу.
То есть это такой персонаж Энди Уорхола, да, это банка супа Кэмпбелл. Это не сама даже Мэрилин Монро, а как бы ее знак и изображение.
Да.
А это тебя гипнотизирует?
Совсем недавно...
Ведь ты же делаешь интервью, ну, подготавливаешь вместе с Ксенией интервью как раз вот с такими It Girls, да, современными, да, в том числе.
Угу. Ну, так в том числе, да. Я просто... Ну, вот смотри, что я думаю на этот счет. Я думаю, вот как раз недавно с Ксенией у нас состоялся такой разговор по поводу того, что тяжелее. У Ксении есть ресторан Ши в Москве, который она открыла с Зарьковым. Это как-то он ей рассказывает, что, знаешь, как гораздо проще сделать ресторан с высокой кухней, где у тебя будут супер блюда, и где люди будут приходить и наслаждаться этим окунем.
Гастрономически.
И гораздо тяжелее сделать Макдональдс. Я не уверен, что история с супом Кэмпбелл и с Энди Уорхолом подходит Криштиану Роналду, потому что все-таки Энди Уорхол просто подчеркивал время и подчеркивал некоторые элементы этого времени. Криштиану Роналду это и есть время, особенно в футболе, это есть эпоха. Эпоха того, что мы меняется тело, меняется подход, меняется к футболу, к профессии, вообще ко всему. О том, что нам казалось же, что Дэвид Бекхэм тоже совершил какую-то революцию, когда он стал прям рекламой. И сколько его обвиняли людей, что какого черта, ты же футболист, зачем ты идешь снимаешь? Но он показал, что футбол-то еще больше. Теперь пришел Криштиану Роналду и показал, что оказывается, это еще больше, чем Бекхэм. Это целые сети, это масс-медиа, это маркетинг, это все что угодно.
Но это... На всякий случай я добавлю, что Йохан Кройф первым пришел и показал, что футбол это...
Да-да-да, Йохан Кройф, конечно.
Это каким образом? Я здесь не в теме.
Но он очень много всего рекламировал.
Ты имеешь в виду, что со стадионами, с плакатами, со всем, что он показал, что нужно и рекламы, и том, как рассадить.
И то, что у него отдельно от команды на чемпионатах мира сборной Голландии был спонсор.
Спонсорство, конечно.
Да, и очень много продуктов он практически все готов был рекламировать. То есть это такая обратная сторона Йохана Кройфа. Ну как обратная? Я не говорю, что это обязательно плохо. Наоборот, мы пришли к выводу, что это абсолютно нормально. Но постепенно общество пришло к этому выводу.
Ну, Кройф просто это человек, которого я в последнюю очередь вспомню в связи с Роналду. Потому что по мне Кройф это воплощенное... это воплощение человеческой натуры. Да, его нервность, его утонченность, его догматичность.
Роналду, потому что Роналду это не менее великий спортсмен, чистый спортсмен, чем тот же Йохан
Кройф. Нет, это все понятно, но просто между ними просто со всеми ничего не вижу.
Тут начал упоминаться, кто первый это начал делать, и мне кажется, что вот тренд заложил как раз-таки Йохан Кройф.
100% соглашусь, я забыл просто про Йохана. По поводу, вот еще возвращаясь к вашей истории с пошлостью. Я думаю, что пошлость, она как и красота в глазах смотрящего, Игорь.
Uh-huh.
Вот, потому что, это абсолютно я так считаю, потому что, я не знаю, насколько у вас тут политические темы.
Абсолютно, абсолютно. Да? У нас нет сказать... ни одной темы, которая... У нас можно ругаться
просто матом, все, что... Да, мы просто обсуждали эту тему, например, да, вот Израиль и Палестина, это что-то насущное. Мы же теперь понимаем, что, например, мы знали, что Израиль всегда был под покровительством Запада. Потому что Соединенные Штаты и при Трампе...
и до сих пор остается, да.
Вот, это очень важно. При Трампе такое было просто невозможно. В жизни бы Палестина не выпустила бы столько ракет. Не было бы столько жертв. Просто был сдерживающий большой фактор. Теперь мы видим, как «Нью-Йорк Таймс», теперь мы видим, как другие западные газеты пишут, что, слушайте, а Израиль не обалдел ли? Вот просто в голове, когда Израиль у нас всегда был образом того, что вы через столько прошли, вы получили совсем недавно свое государство, у вас своя земля, наконец-то, у вас так, вот живите, мы хотим вам помочь, мы помним о том, что мы вам должны. Теперь возникает вопрос, и мы говорим...
Слушайте, мы помним, что мы вам должны, и поэтому вы имеете право протеит устраивать на этой территории оккупированной.
Ой.
Не знаю.
Вот оно. Вот, я тут, да, я как раз сейчас мы можем на это поспорить, я сейчас быстро закончу.
Я просто пытаюсь там фигурку Криштиану Роналду
разобрать. Да. Ну вот в том числе, почему у нас было такое ощущение там к Израилю, потому что Израиль это некое святое государство такое. Это из-за того, что и медиа, из-за того, что мы читали, из-за того, что какие были новости, что выходило. Теперь мы открываем там западную прессу и видим, что ах, нифига, ах, оказывается, Израиль бывает и другой. Ах, оказывается, некие подлецы, они не дают, значит, государство полезть. А что, как это так? Вы что? И про Криштиану Роналду в том числе...
Не оказывается, это вообще с 70-х годов тянется эта тема. И угу. Только две страны, Израиль и США, там голосование практически все 170 против 7. Там Израиль, США еще какие-то несколько совсем неизвестных государств. Ну, не знаю, это старая тема, но не будем отвлекаться.
Не, старая тема, но она сейчас зазвучала по-новому просто, исходя из... То есть, Вадим, вы же согласитесь, что подобных, особенно на Западе, у левацких газет не выходили статьи про то, что Израиль тоже, в общем-то, и виноват.
Нет, я как самый старый человек здесь скажу,
что упущение как раз-таки в том, что они не выходили, потому что там не было нормализации.
Французская левая пресса, конечно же, начиная с конца 60-х годов, собственно, со времен вот этой семидневной войны, по-моему, да, конечно же, писала, и это был антиизраильский... Неважно,
я потерял фигурку нашего мальчика.
Так вот как раз фигурка нашего мальчика затерялась где-то между постом «Нью-Йорк Таймс» про то, что Израиль одумайся, и постом про то, что, значит, Криштиану Роналду собирает все свои автомобили и уезжает в Аталанту. Все, и уезжает там в Спортинг. Сейчас же идут слухи о том, что Криштиану Роналду возвращается в Спортинг. Я просто говорю о том, что это то, как тебя преподносят, какое количество людей работают на тебя и какой образ вокруг тебя выстраивают. Вот я, можно я задам вопрос вам? Вот вы можете описать свое впечатление, вот образ Криштиану Роналду, он какой? Вот как маркетологи выстраивают Криштиану Роналду образ каким? Вот в их голове что должно быть?
Я думаю, что абсолютная стертость, безупречность. А нет, нет ни одного зазора. А цельнометаллическая или цельнополимерная, или цельнонанополимерная оболочка. А что-то такое. Ну, я не могу, для меня всегда важен рельеф, для меня всегда важны зазоры, провалы. Да? А я хорошо понимаю его нерв его жизни, да, очень хорошо. И это одна и та же песня из какого-то кабаре, какого-то специального кабаре с красным светом на сцене. Вот. Соответственно, это такая драма ненасытного эго, да, который хочет еще. И вот мне кажется, что здесь есть еще такой сюжет, чем был Ювентус всегда в сознании, да? Ювентус всегда был неким чудом, похожим на то, что, скажем, вот там, не знаю, один из друзей Оушена, да, есть такой жанр, старый, старомодный жанр, уже, наверное, он сегодня не будет жить, да? Man at work, да, то есть во множественном числе, да, мужчины за работой, они все... Каждый из себя что-то представляют, они все индивидуальности, у них у каждого есть грань неповторимая. Вот. И счастье наблюдать за тем, как они вместе идут к одной цели, преодолевая в себе что-то, как они синхронизируются в этой работе. И Ювентус в футболе был одной из таких фирм вот, с четко выраженным. Да, там всегда играли выдающиеся люди, вот, но всегда Ювентус, там происходило вот это вот сплавление, синергия индивидуальности в некую идею командную, да, не всегда самую эффектную, недаром, что Ювентус часто, ну, не выглядел самой красивой командой планеты Земля практически никогда в своей истории, да, вот.
Вы сейчас описываете, по сути, официальное мотто Ювентуса. Победы не важны, победа — это единственное, что имеет значение.
Да, да. Потом, понятно, идеология футбола стала меняться, появилась совершенно невероятная Барселона Кройфа, которая потом стала Барселоной Гвардиолы и так далее. Вот. И сейчас мы видим, как, следуя за этой модой, сделав откровенно маркетинговое приобретение, да, это был, ну, осознанный шаг, Ювентус, на мой взгляд, отчасти разрушил свою идентичность. Я не вижу сейчас команды, я не вижу вот этого общего целеполагания, которое что-то могло не получаться, Ювентус мог играть кризисно, но всегда была вот этот жанр. Мужчины за работой, мужчины преследуют общую цель, мужчины оставили все, что может помешать достижению этой цели за полем. И, ну, когда у тебя на поле буквально есть идол, который не терпит, невозможно, чтобы его заменили, потому что он хочет помимо голов еще сыграть невероятное количество минут. И мне кажется, что это беда, а Ювентус — это какая-то драма.
Ну, да, вы просто описываете типичного лоха. Но если мы представим, что Ювентус — это человек какой-то, да, какой-то парень там еще. Но идет такой лох, значит, по дороге. Лох, ну, такой крепкий, классный лох. Вот, который видит новый iPhone, и мы знаем, что такое iPhone, и на этот iPhone никогда у него не было денег и ничего, и как-то вроде iPhone был не нужен, а тут он понимает, что нет, я хочу быть лохом, но теперь более продвинутым лохом, и я покупаю этот iPhone. Я понимаю, что через пару лет от этого iPhone ничего не останется, выйдет новый iPhone, и нужно будет покупать новый iPhone, но я куплю вот этот iPhone, и буду 2 года или 3, там сколько, ходить к лохам. Мне кажется, что это не так просто совершенно.
Ну, а мне кажется, что тут нужно расширить аналогию, потому что ничего не останется, это самые неверные слова. Как раз-таки Ювентус покупал Роналду для того, чтобы заскочить на конец его карьеры, для того, чтобы приобрести фан-базу, которая останется с клубом уже после ухода Роналду. То есть Ювентус, на мой взгляд, умышленно, ну, если не жертвовал результатами, они, наверное, хотели и за тем, и за другим угнаться, но понимал, что не страшно будет, если что-нибудь на поле, если мы там не выиграем Лигу чемпионов в ближайшие там 5 лет, но после Роналду у нас останется абсолютно другой статус, потому что Ювентус даже вот при доминировании тяжело было поставить на одну планку с Реалом и Барселоной до того, как вот именно по глобальному влиянию. Сейчас там Реал, Барселона, Бавария, Ювентус, кто-то из английских команд, там они постоянно меняются, наверное, вот на одной планке стоят и останутся там. Может быть, даже, кстати, если говорить о фан-базе из английских команд, только Манчестер Юнайтед может на этот план стоять. Ну ладно, это не так принципиально, но в любом случае, мне кажется, ступенька Ювентуса поднялась, и он останется на этой ступеньке даже после Роналду, и в этом был расчет, именно глобальное мышление, которое игнорирует чисто футбольную логику.
Я просто как бы возвращаясь к Игорю, я имел в виду скорее не скорее именно результат, а не то, что какие не получили преференции благодаря Криштиану Роналду.
Меня зацепил iPhone. iPhone устареет, и от него ничего не останется.
Да, я имел в виду образ такой, вот Игорь просто сказал, что вот есть Ювентус, он такой крепкий, он такой.
Можно это, я вполне себе принимаю этот образ. В этом есть что-то от лоховства какого-то, да. Ну, или от дальнего расчета, какой-то невероятный маркетинг. Но, глядя на Андреа Аньелли, да, президента Ювентуса, он не выглядит человеком, который убежден в том, что он поступил правильно. Он сейчас очень растерян по многим причинам, да. Ювентус назначили вместе с Барселоной и с Реалом крайними в перевороте.
Но они сами себя назначили, они последними остаются.
Да, вот. Соответственно, вся эта история и сегодняшний расклад, при котором Ювентус может остаться вообще за пределами Лиги Чемпионов. Я хотел вас спросить, доктор, что произошло в перерыве?
Без понятия, финал. Я смотрел Бёрнли против Ливерпуля, мне этот матч был более интересен. Ну, там интересно, выйдет ли Ливерпуль в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. В отличие от Ювентуса, они полностью от тебя зависят.
Это что, вы набрались у Ткаченко такой манеры так вот фрапировать собеседников? Или это правда?
Это правда.
Просто высказано абсолютно в германовской манере. Мне абсолютно плевать.
Пагубное влияние. Вот до сих пор ощущается его аура.
Понятно,
в этой комнате мы тут же записывались. Но в таком случае я извиняюсь за манеру изложения, но все равно факт от этого не меняется.
А не смотрели
я пока не посмотрел финал, собираюсь посмотреть. Наверное, не самый плохой
матч. Очень жаль, мне интересно ваше мнение.
Мы
пока еще
не убежали далеко. Упоминался Роналду и Спортинг, поэтому я с огромным презрением в своем голосе все-таки расскажу одну теорию заговора, которую я слышал о том, что Роналду действительно планировал на конец карьеры переходить в Спортинг, но в этом году Спортинг без Роналду выиграл титул чемпиона Португалии, и поэтому он откатил это решение, передумал, потому что он не может выступить в роли спасителя. И вот мне интересно, как поклоннику Роналду задать вопрос Владу.
Поклоннику этого, да.
Ну,
один из 300 миллионов.
Да.
Историку феномена Роналду, автору Евангелия. Это в духе Роналду? Это могло только на самом деле?
Ну, условно говоря, веришь, нет, в эту историю?
Да, вполне себе верю. И ты знаешь, меня очень радуют такие штуки. Я очень люблю вот феномен, я очень люблю сверхъестественное, то, что не укладывается...
Почему? Это очень естественно. Ну, это просто очень болезненный эгоизм. Но есть понятие мегаломания, мания величия. Так это же, она в чистом виде.
Так
да?
Ровно это и нас и привлекает, людей, которые в чем-то разбираются. Чтобы понять, что найти что-то среднее, надо понять, что по краям, понимаете? Поэтому,
А тебе мания величия?
То есть, чтобы найти Аарона Рэмзи, нужно понять, что есть Криштиану Роналду и есть там Артем Дзюба.
Аарона Рэмзи Дзюба больше или... найти. Я не видел его вчера
на поле. Я специально сейчас сказал рядом с Вадимом.
Я не увидел его вчера на поле.
Это вот он я. Бейте меня, Вадим.
Тебе крайне интересно мания величия. Просто
конечно, мне вообще крайне интересны крайности.
А если ее выражает 17-летняя девочка-блогерша, которая просто какие-то компьютерные масочки, рожки сидит.
Я помню первый матч. Я сейчас объясню. Раз мы говорим про Криштиану Роналду, я помню его первый матч. Это же было чудо, потому что он совершенно не боялся. За Манчестер Юнайтед, я имею в виду. Первый матч за Манчестер Юнайтед.
В начале было слово, соответственно, это матч против...
Болтона?
Нет, Манчестер Юнайтед.
Болтона. Нет, сначала было слово, это было в Спортинге, да? Или
Спортинг Манчестер Юнайтед. Тот да матч, нет. Когда он...
Конечно, когда он показал себя перед Фергюсоном. Я имею в виду, когда он уже перешел в Юнайтед.
Нет, это
первый.
Нет, это не...
Да, я помню как раз комментарии, когда комментатор, он не мог найти слов. Когда этот мальчик идет и делает тебе переборы, 17 лет ему. И он тебе 18, кажется, да, 18. И он делает тебе переборы.
Нет, матч с Манчестер Юнайтед 17 был еще.
Не-не-не, когда он уже перешел в Юнайтед, ты в АПЛ.
Первый матч против Болтона, если...
То есть ты понимал, что он ошибался, он шел не туда, он делал тысячу лишних движений, он был слишком суетлив. Но в этом было столько необузданной, необузданного таланта, в этом было столько художества. Это понимаешь, как... вот возвращаясь, опять же, к той мысли...
Болельщики ЦСКА смотрят на Эджуки.
А я, честно говоря, вот русский футбол совсем. Извините,
надеюсь, хотя бы за кадром кто-то засмеется.
Это такая физиологическая реакция доктора, я просто поясню это никогда. Когда мы с тобой устремляемся ввысь, и говорим о самом общем.
Это хорошая штука. Для
доктора это есть самые непонятные вещи, универсалии, да, разговорные. Поэтому он вставляет какую-то эзотерическую хуйню про третью лигу Англии, которая четыре, даже из его 4000 фанатов, понимают 4, они сладостно там в этот момент смеются. Это просто буквально там для 4 человек. Но на самом деле это чисто физиологическая реакция, когда у него начинает кружиться голова от высоты, на которой мы парим. Mm-hmm. Вот. И он в какую-нибудь грязь Йоркшира или там, не знаю, даже пусть это будет Чертаново или еще куда-то, он спускает нас. Хорошо, уже да. Спустились, да.
Я быстро закончу. И вот момент, когда он отдает там передачу, делая перед этим какой-нибудь замечательный финт, это ж не игра в футбол, это образ жизни, это образ его мысли, он так существует. Он не может сделать это просто движение, он демонстрирует свое превосходство. Играя в футбол сам, я понимаю, как тяжело, мало того, что вообще обыграть футболиста, а когда ты перед этим делаешь еще 15 финтов, двигая попой перед всем стадионом, ну, это просто великолепно. Вот.
Итак, мы все верим в то, что он слил эту историю со Спортингом.
Да-да-да.
Потому
верим.
Что посмотрел турнирную таблицу.
Так это и отлично.
И увидел Спортинг на первом, да. На первой строчке.
А зачем я нужен тогда?
Да,
но
спрашивается, зачем эти гигантские, как эти называются, грузовые машины... На них погружались эти фотографии, обошли всю итальянскую прессу, сейчас погружались его там тачки и так далее.
Там же заявляли уже, что это нормально для Криштиану Роналду, что он, когда отправляется куда-то на отдых, эти тачки куда-то едут, либо там в Германию их везут на...
Тогда возникает следующий вопрос, а не чувствует ли себя Роналду абсолютным лузером после перехода в Ювентус, потому что ни в одном сезоне он ничего не показал, команда ничего не показали в Лиге чемпионов.
Главный бомбардир все-таки серии А.
В серии А он 2 раза выиграл, но Ювентус ни разу не набирал столько очков, сколько набирал в сезон. Это его прихода.
Нет. Это, я думаю...
А сейчас вообще мимо Лиги Чемпионов могут пролететь.
Я надеюсь, что
пролетят. То есть он не сделал Ювентус лучше, если мы говорим чисто о фактах. То есть дальше можно спорить. Я, скорее, все равно буду настаивать на точке зрения, что не сделал. Но даже факт этот не поддерживает Роналду. То есть с этой точки зрения, когда вот он приходит и хочет быть спасителем для своей команды, мне кажется, в Ювентусе приходится даже вот его сторонникам признавать, что он проваливается.
Там в самом начале, когда я пришел, Вадим сказал, что это один из лучших сезонов. Там Роналду, он при... Вот можете флешбеком просто оттуда вставить?
Нет, не согласен. Во-первых, если мы берем с точки зрения индивидуальной формы, этот сезон у него самый результативный, самый классный в Ювентусе и вообще за все время, что он находится в Юве. Я поддерживаю это предложение вставить, если нужно, если кто-то забыл. Я думаю, все-таки у наших слушателей нет короткая память, но это не противоречит. Индивидуально сезон лучше. То есть мы сравним с прошлыми сезонами Роналду. И он не сделал Ювентус сильнее, если мы сравним с прошлым сезоном.
Это его никогда не интересовало, не об этом ли мы говорим. Слушайте, ну сейчас совсем ситуация комическая складывается. Если он остается в Ювентусе, а я бы всячески привлек бы ваше внимание к воскресному матчу, он психологически невероятно выразительный, это игра Аталанты с Миланом. Аталанта, которая была очень расстроена, которая давно наиграла на титул, и вчера вот... Доктор, ждем вашего объяснения, что произошло во втором тайме. Упустил эту игру по делу. И сейчас Аталанта может оставить Ювентус без Лиги Чемпионов, если проиграет Милану. В последней игре. Это очень психологически выразительный сюжет. Я абсолютно исключаю то, что Гасперини или кто-то может намекнуть на то, чтобы специально проиграть Милану. Вот. Но такой сюжет есть.
А почему исключаешь?
Я не знаю, я просто хорошо о нем думаю.
Да, а вот, знаешь, это же главная такая штука, когда вот перед тем, как «Карточный домик» Дэвида Финчера вышел, мы же все гадали, о чем же говорят там в кулуарах президенты. Или, например, ну нет, ну не может же, тут, как же, они же не матерятся, еще ничего. Я думаю, что вполне себе может быть такой разговор.
Ну, не знаю, я не знаю, мне не хотелось бы... на уровень каких-то предположений дворни. Мне хотелось бы думать высоко об Аталанте, как, ровно так, как она летает. Вот. И мне хотелось бы думать, что они будут играть на победу, но сюжет таков, что даже если они будут играть на победу, эта игра их в финал Кубка настолько опустошила, что выиграть у Милана все равно будет сложно, потому что Милан будет запредельно мотивирован, и в Милане очень много на кону. Потому что команда 1000 лет не играла в Лиге Чемпионов. Весь этот денежный или кредитный проект, вот он только сейчас может быть получить хоть какое-то твердое основание в виде этого четвертого места и попадания в Лигу Чемпионов. Вот, но складывается ситуация вообще парадоксальная, что сейчас специально для Криштиану, под Криштиану, к нему пришлют... специального доктора и психотерапевта с большим красивым черепом, лысым, из города Мадрида, а сидящий у ворот базы уже 2 года на своем велфере другой, сильно, кстати, уже облысевший мужчина за эти 2 года, Макс Аллегри, поедет в Мадрид. То есть будет трейд проведен. Сейчас это, ну, как бы, это похоже на паразитический слух, но в то же время, вот если мы уже говорим почти час об одном персонаже, и он умеет, ну, соответственно, вот эту вот модель мира, когда мир вокруг тебя вращается, он умеет ее запускать. Мы много раз это видели. Всю его жизнь в некотором смысле. Вот. И сейчас может подъехать Зидан, вот, в Ювентус, который знает, или, вернее, знал, тогда, как правильно, ну, наверное, Зидана можно назвать чемпионом мира, среди прочего, по самому точному использованию Криштиану Роналду в
футболе. Какое-то имеет значение, когда он не может вывести на топовый уровень Пульшича? Пашалича.
Пашалич, но он же не будет тренировать, к счастью, Пашалича.
Ну, вот. К счастью, не будет.
Это тоже был внутренний мем. Да, это был внутренний мем. Я просто отказываю Зидану...
Говорите, простите, мем говорите, да? Внутренний мем.
Да, это старики так говорят. Это, собственно, то, что не нужно спрашивать, какой возраст. Мем, да. Мы в филармонии говорим мем. А вы у себя в инстаграмах мем.
Ой, я болею за торпедо. Это из этого, да?
А это звучит так же?
Ну, примерно, да. Мем, декан, кошмар. Торпедо. Да.
Декан, говорим, декан.
Декан,
да. Мем. Торпедо мы не говорили. Торпедо, это вообще 90-летние, да, говорят. Да.
Ювентус.
Ювентус.
Ну, это нет, это кто так говорит? Ладно, а
я
хорошо.
Я когда-то говорил.
Вот такая конструкция. Что вы думаете по этому поводу? Да?
Я думаю, что это давно надо было сделать. Не конкретно Зидана, а тренера, который будет последовательницей решения пригласить Роналду. И мог быть, например, Карло Анчелотти, потому что он тоже знает, работал с Роналду, знает, как ее выжимать. И в целом тренер, который не помешан на структуре. Потому что, ну вот, был Аллегри, который просто находился в клубе, когда пришел Роналду, и следующее решение Ювентус уже принимал осознанно. Сари, но это было просто жесть, и с точки зрения растраты потенциала Сари, с точки зрения растраты потенциала Роналду, это несовместимые.
Потенциал Сари несопоставимо выше, на мой взгляд.
Это несовместимые вещи, и об этом действительно, это вот не выводы задним числом, об этом очень много писали на момент назначения. Понятное дело, были те, кто был просто заинтригован тем, что вот новый тренер, и любого нового тренера там встречают круто, но тут говорили не то, что Сари именно плохой тренер, а то, что Роналду и Сари несовместимы. несовместимые. Ну, понятное дело, немножко осторожные формулировки использовали, типа несовместимые, но будет интересно посмотреть, как они будут там та-та-та-та, но в итоге это привело к тому, что они просто несовместимы. То же самое можно сказать про Пирло. Про Пирло мы мало знали из-за того, что вообще никаких данных о его тренерской работе нету.
У него просто не было никакого прошлого тренерского.
По сезону это стало очевидным, по его дипломной работе до сезона это тоже было очевидным, но могло сложиться впечатление, что не нужно переоценивать факт тех идей, которые он излагает в ней. Но мне кажется, это тоже тренер, который похож на Конте, похож на Гвардиолу, и не врет, он не такого уровня, но вот по мышлению он на них похож, и Роналду с ними тоже несовместим. То есть нужен тренер, который адаптируется под качество конкретных футболистов, не имеет такой глобальной философии, если в простых категориях говорить. И, конечно, вот Анчелотти — это топовый пример такого тренера, Зидан — это топовый пример такого тренера, и это нужно было сделать давно. Так что, мне кажется, если удастся еще, вот, наверное, лучшего из таких тренеров пригласить, то это будет большим достижением, и в кои-то веки Ювентус исправит ошибки, которые они лепили буквально раз за разом. Вот если Роналду решит уйти, и Зидан придет, тогда это будет забавная ситуация, которая позволит сказать, ну, опять вот этот Ювентус что-то чудит.
Напомните, пожалуйста, как решалась проблема Роналду в Реале? Ну и, соответственно, людей, которые в данном случае можно сопоставить отчасти Азара в сегодняшнем Реале, да? Ну, то есть, условно говоря, человек, который не может принимать полноценное участие в оборонительной вообще всей стратегии, да, не конкретной даже.
Ну, на самом деле, его, во-первых, Реал не зависел догматично от высокого прессинга, то есть их команда устраивала ситуацию, что в некоторых матчах
так
они будут
Ювентус
играть...
Так про Ювентус то же самое можно сказать.
Нет, Ювентус тренирует тренеры, которые хотели бы играть высокий прессинг, но вынуждены отказываться. То есть одно дело, ты умеешь поставить другой метод игры, и его ставишь, и тебя абсолютно устраивает и игроков, и тренера, что так команда играет во многих матчах. А в некоторых матчах там с Роналду какие-то сделки заключаешь, чтобы он минимально, но все-таки отрабатывал, в том возрасте это было возможно. Ювентус все-таки хотел играть иначе, но жертвовал этими идеями для того, чтобы разместить Роналду. По крайней мере, у меня такое ощущение вот из того, что мы знаем об этих тренерах, из того, что они на каком-то этапе пытались сделать, сложилось, что вот Ювентус пытался прессинговать, но дело это слишком разбито, и в итоге потом уже по ходу сезона понимал, что лучше просто не делать этого, но при этом не будучи какой-то классной командой с точки зрения сдерживания в позиционной обороне. Это первый аспект. Второй аспект, Ювентус немножко, скажем так, пугал соперников на этом фланге, потому что на одном фланге располагались и Роналду, который тогда чаще именно с фланга действовал и уходил в штрафную, и Марсело. И то есть очень часто соперники, которые, особенно те, которые сильно уступают в классе, вне топовых матчах, вынуждены были больше думать о том, как бы этот фланг сдержать, а не как через него строить собственные атаки, хотя потенциально это было уязвимое место. Плюс, конечно, был Казимира, который формально по зонам тут не подходит вообще к этим футболистам никак, но он так много пространства покрывает, так много атак убивает.
Но сейчас такого игрока нет в Ювентусе.
Да, сейчас такого футболиста в Ювентусе, безусловно, нету. То есть Зидан все это балансировал. Плюс, опять же, у Реала были инструменты для того, чтобы в достаточном количестве и в достаточно удобной манере Роналду доставлять мяч в штрафную. И из-за этого он, даже если где-то команду разбалансировал, Реал никогда не был настолько же надежной, например, командой, как вот в эти два сезона полных Зидана после возвращения с точки зрения обороны, но он мог компенсировать это внутри штрафной. То есть вот это вот методы, которые Зидан использует. Конечно, полностью их проецировать на Ювентус нельзя. Вероятно, он придумает что-то под конкретных футболистов, но он действительно подстраивается под качество, и он не закован в какие-то изначальные идеи, как это было с Сари и как это было с Пирло. Опять же, два полюса, закованные тренеры, которые доводят идею до совершенства, это круто, и тренеры, которые гибкие, как Зидан, это тоже круто. Главное, чтобы просто была совместимость состава с тренером, и вот, мне кажется, Зидан, как тренер, лучше бы подходил.
Но Аллегри был достаточно гибкий. Мы помним последний сезон его, который был с Криштиану, он очень гибко поступал. Скажи, пожалуйста...
Гибок, но главная основа его философии, конечно, игра без мяча, и Роналду это разрушил. То есть у него все-таки есть некоторые элементы, от которых не отойти.
Влад, твой интерес к персонажу, он не иссякает? Он не убывает?
Нет, он не иссякает, я иногда разочаровываюсь, потому что, как, наверное... Не создай себе кумира, да, ну когда ты просто влюбляешься в человека, я был в какой-то момент влюблен в него как в персонажа, давайте назовем так, не как футболиста, а персонаж я имею в виду, потому что, ну, таких людей не существует. То есть ты сверхъестественная. Ты там... Почему вот один из фильмов, я забыл просто об этом сказать, вот в этом фильме я планирую еще сделать исследование Криштиану Роналду как с точки зрения психологии. Ну, потому что это же ненормально в 36 лет так себя вести.
Ж... Абсолютно. Но мне кажется, что это абсолютно... Да, в этом смысле он олицетворяет... На мой взгляд, не самое интересное, но вот ну, дух времени может выглядеть так. Это инфантильность. Но конечно таком... же, абсолютную незрелость в старом смысле, да, когда, ну, там, классические примеры, в 16 он был посажен на царстве, в 20 он отправился в поход с армией, да, и так далее. Это абсолютный инфантильный мужчина на грани нервного срыва, фактически из ранних комедий Альмодовара. Вот. И, ну, таким становится европейский мужчина. В этом смысле он просто авангардом является, да, он как бы, он есть некое будущее. Вот. При этом это не есть обличение. Инфантилизация — это не есть обличение. Инфантилизация — это просто вследствие того, насколько выросла в том числе продолжительность жизни, да, человека, что сегодня там продолжительность жизни в европейских странах 80 лет, да, вот, поэтому можно себе позволить быть в 36 лет абсолютным ребенком, да, и, ну, добиваться там выдающихся достижений в своем деле.
Мой вопрос, который назрел по мотивам этого, раз мы все-таки тут это повторяем так часто, про поведение Роналду, про его некоторую ненормальность с целью максимизировать свои футбольные достижения, а есть ли в этом элемент мифа и какова его пропорция? Потому что на самом деле, мне кажется, это то, что Роналду умышленно о себе лепит такое вот мнение. То есть он действительно классно за собой следит, но классно за собой следит и Левандовский, о котором так много не говорят в этом контексте. Классно Ибрагимович следит, классно Лукаку следит. Таких футболистов много. А сейчас это иногда доходит до такой радикальности, что Роналду был не очень талантлив, но сделал себя сам. Нет, Роналду всегда был талантом мирового масштаба. Конечно, наверное, сделал себя еще я. Но мне кажется, что вот он немножко завышает это, потому что вот все эти разговоры о невероятном режиме сна, о том, что он круглыми сутками занимается там то в бассейне, то еще каким-то образом в спортзале. Я на самом деле считаю, что тут большой элемент мифа. Роналду мы тоже можем видеть и в светской жизни, и как он немножко, но все-таки...
Да, это светская жизнь абсолютно механическая. Это не значит же, что он прям живет этой светской жизнью.
Не, я понимаю, что это не ни то, ни другое нельзя доказать, но мне просто кажется, что это немножко искусственно раздувается в медиа, потому что таких футболистов достаточно. Может, Роналду один из лучших из них, либо даже лучше. Но вот про Роналду начали говорить только это. Иногда даже забывая о том, что он в любом состоянии был талантом уровня золотого мяча. То есть даже до того, как начались эти разговоры, один свой золотой мяч он выиграл. Так что не знаю, мне кажется, все-таки тут
я, кстати, согласен с этим мнением. Я считаю, что в мире существует там... Ну, я вижу там 10 людей, за которыми мне просто, ну, там... смотреть, за которыми интереснее сотни, вот, а 10 человек, которые по объему таланта, потому как этот талант сконструирован, огранен, мне интереснее гораздо. В этом смысле я поддерживаю эту легенду, это мнение, что это человек, который, ну да, он там двигал ногами как-то особенно, вот, но я не вижу в нем, я не вижу ничего в нем даже близко.
То есть вы представители то, секты, да, а Куарежма был сначала талантливее Роналду, но не реально.
Может быть, не, я не настолько в оттенках португальского разбираюсь, но там, я не знаю, я никогда не поставлю его рядом с Мбаппе, просто даже близко вообще по тому, что дано. Я не поставлю его рядом с Кевином Де Брюйне, я не поставлю.
Почему? Ну, я бы это понял, Неймар, если бы ты сказал. Это действительно, Неймар, наверное, да, Господь конечно. Бог там дал.
Да.
Но это как раз Криштиану Роналду, мне кажется, это подтверждение того, что обычно, когда тебе Господь Бог столько дает, так или иначе тебе это расхолаживает. Ты понимаешь в какой-то момент, что, ну, раз мне столько дано, ну, тут я могу быть чуть...
Не а так... он не расхолаживается никогда.
А я думаю, что нельзя так много работать. Это невозможно. Нельзя. Просто это не по-человечески. И вот поэтому он сделал себя таким, Криштиану Роналду. Я про тело вообще не имел в виду. Мы ни разу не сказали тут про тело. И Левандовский, и Бавария, и вся Бавария, особенно их чемпионские, вот это когда они все поснимали майки. И ты понимаешь, что там и покруче, чем Криштиану Роналду, там большинство из них. Тут вообще не про этот вопрос. Тут вопрос про то, что человек действительно как-то позабыл о своем таланте и начал трудиться. Много трудиться. И это нонсенс. Какие еще примеры можно привести?
Да, ну еще дико интересно, что там происходит в сознании, да? Почему при таком при таком отношении к миру, к такому отношении к себе не происходит никакого атомного взрыва, не происходит никакого выгорания, потому что это, ну, это история про то, как люди сходят с ума вообще, да, обычно, про то, как они ложатся в психушке, да, вот про все это, да. Ну, я не знаю, понятно, что он прекрасно герметизирует этот мир, и все сводится к этим безобразным постановочным фото на яхте, где он со своей этой якобы тёлочкой и детьми позирует, вот, без всякого вдохновения этому фотографу, нанятому там какому-то квалифицированному. Вот, но вот это самое интересное. Почему он не сходит с ума? Это изумительно. А, Влад, я... От всей души тебе желаю снять этот фильм. Роналду без Роналду.
Да, спасибо.
Спасибо. Ну что, сейчас мы побывали в космическом, в комическом. Как говорил Набоков, всего одна буква отделяет эти две галактики. Вот, сейчас будем на нашу Землю спускаться. Очень странный жанр у нас сейчас будет подкастом. Это будет, собственно, некие вопросы невинного. У нас должен был быть третий гость, всем вам известный, наверное, Александр Григорян. Человек, с которым я чем дальше, тем больше чувствую какое-то родство, потому что, ну, судьба этого человека странная. Он вообще тренировал женские команды очень долго, потом перешел в мужской футбол. Этот переход вообще очень редко случается. Он добился определенных успехов, очевидных, вывел Тамбов в премьер-лигу, быстро оттуда ушел. Этот человек славен тем, что он нигде долго не работает. Вот. При этом его суждения о футболе отличаются удивительной точностью, выпуклостью. Его интересно слушать, а вам?
Да, мне кажется, скажу вот так, что он недооцененный персонаж, потому что не уверен, насколько корректно называть его недооцененным тренером, потому что в каждой команде что-то все-таки, но выходит на первый план и мешает. Это, с одной стороны, русский футбол, с другой стороны, может быть, и к...
Черты характера, да, очевидные.
Да, и к нему тоже есть проблемы, но вот у меня вот сложилось впечатление, что его немножко воспринимают как комичного персонажа из-за его пресс-конференции, и отказывают ему из-за этого в праве анализировать футбол, рассуждать о футболе, хотя он профессиональный тренер, и в отличие от многих тренеров, ему это действительно интересно, он в это классно погружается, я был свидетелем неоднократно этого, и мысли, которые он генерирует в этом режиме, они действительно заслуживают внимания, и в любом случае, даже если там вы в плену стереотипов, мне кажется, это всегда контрпродуктивный подход оценивать личность человека, который озвучивает мысли, а не качество самой мысли, это всегда неправильно, но люди, к сожалению, очень часто именно относительно Григоряна этим грешат. Мне кажется, что это здорово поменять будет, да и в целом, не только в конкретном случае, это полезный подход всегда оценивать именно качество сказанного, а тут всегда интересно его выслушать, так что действительно жалко, что сорвалось.
Да, сорвалось вот почему, потому что сегодня утром Александр Григорян вылетел в Армению, он буквально вчера, когда играли Ювентус и Аталанта, он получил предложение от одного из армянских клубов, который сейчас решает, само по себе это, конечно, любопытно, там, по-моему, несколько туров осталось до конца, и Григорян, что называется, под задачу туда полетел, чтобы выполнить задачу на сезон и потом, возможно, остаться там, чего мы ему желаем. Вот. И без Григоряна жанр будет совсем чистым, потому что мы будем говорить о русском футболе и при этом не изменять себя в том, что о русском футболе те, кто его мало смотрит, начинают говорить исключительно два раза в год в связи с выступлениями сборной. Это крайне странная практика, вот, потому что, ну, между состоянием лиги и состоянием, то есть над повседневностью, да, футбольной, то есть то, что, условно говоря, за окном, и тем, что происходит со сборной, очень-очень призрачная связь, очень непрямая. Вот. И в зависимости от того, как выступит сборная на Евро, там, соответственно, будет и результат все будет определять. Значит, если сборная выступит плохо, мы увидим там, ну, мы не увидим, а на там, федеральных каналах еще где-то будут собираться ток-шоу, где все будут орать о том, как плохо у нас с футболом, как много игроки получают, ну и так далее. Все, что обычно происходит. Между тем, пожалуйста, мы голосование повесим в нашей группе ВКонтакте. Напишите, пожалуйста, проголосуйте, пожалуйста, как присутствует в вашей жизни российская премьер-лига. Смотрите ли вы ее регулярно, смотрите ли вы ее редко или вообще не смотрите? Мой прогноз, что те, кто ее вообще не смотрит, окажется близко к половине. Вот. А с тем, кто редко, я думаю, процентов 80-90. У меня вот такое представление о нашей аудитории, и, собственно, я являюсь...
Ну, боюсь, так можно сказать про любую лигу. То есть, нет, я думаю, у нас нет аудитории, которая сконцентрирована прямо в одной лиге.
Нет, я думаю, что применительно к английской можно так сказать. Ну и применительно, конечно, к Лиге Чемпионов.
Мне кажется, тогда будет просто уже другой феномен наблюдаться. Даже если ты не смотришь или смотришь редко АПЛ, в этом не стыдно признаться. А вот в РПЛ стыдно, и об этом мы сегодня будем говорить.
Да, кстати, да. Это же тоже удивительная вещь, да. Фактически интерес к своему национальному чемпионату дает действительно странное представление о собственной жизни, да. Типа, на что ты тратишь? Ведь это же, ну... Условно говоря, в это же время можно посмотреть что-то с гарантией более высокого качества. Я имею в виду там 5 лиг, ну я уж не говорю про Лигу Чемпионов. Вот, как правило, это, в основе этого стоят привязанности. Исторические привязанности там, к командам. Я знаю людей, которые вопреки всему продолжают болеть за «Зенит», при том, что они понимают, что «Зенит» превратился в... Мы это обсуждали две программы назад с Александром Дурским. Некое такое странное существо могущественное, которое могущество показывает свое в этом чемпионате и несостоятельно покидая его пределы. И тем не менее, я живу в этом мире. Мне очень интересно, что происходит за окнами. Я очень мало смотрел российский чемпионат. Мой опыт, ну, например, вот непосредственно просмотра, я о нем рассказывал, оказался крайне странным. В поздней осенью я оказался в Петербурге на «Газпром-арене», где почему-то в разгар карантина очередного волны, где почему-то в одном секторе, там, где я сидел, оказались болельщики «Спартака», «Зенита», по всему, там, я не знаю, где-то в каких-то закутках этого пустого стадиона происходили какие-то бои фанатов с полицией, там, ну, в общем, какая-то абсолютная ерунда. А на поле происходило следующее, что я хотел посмотреть «Спартак», ТДСК в противостоянии «Колоссу», да, «Зениту». И для меня в этом смысле это был тест, да, то есть как претендент и чемпион. И это был, тест был абсолютно провален, потому что «Спартак» играл ужасно в этом матче, и дело не в том, что даже «Зенит» хорошо играл. То есть это был непоказательный матч. Все остальное — это какие-то отрывки. Поэтому, но мне очень интересно...
Это в конце первой части сезона было, да? Ну, вот самый последний матч до перерыва.
По-моему, да, ноябрь. А, начало декабря.
Да, это один из самых легендарных матчей этого сезона. Действительно, чтобы вроде как две топовые команды, одна другую так
отвозила. Они так и закончили, да. Они так и закончили, собственно, первый и второй... В конечном счете, вот, но мне все интересно, есть какие-то имена, я мониторю новости, всплывают имена, но у меня нет никаких ассоциаций, я ориентируюсь на какие-то отголоски, на чьи-то суждения, но в данном случае не ваши, а ваши суждения для меня гораздо важнее в этом смысле, поэтому, собственно, я по сути... Мы переходим в режим вопросов и ответов о том, чтобы попробовать диагностировать состояние российской лиги на сегодняшний момент. Я думаю, что это всем интересно будет, в том числе тем, кто не смотрит лигу. Мы будем говорить о самом значительном, что происходит. Первый вопрос. Вот есть турнирная таблица, которую мы часто уже почти механически называем, и результаты кривым зеркалом, поскольку слоган нашего подкаста 10 тысяч метров над уровнем результатов. Что в этой турнирной таблице российского чемпионата самое вопиет о несправедливости, о странности?
Да, российский чемпионат самый справедливый в мире. Сейчас придется к такому выводу прийти. Хотя бы потому, что команды, которые вылетели, команды, которые заняли Лигу чемпионские места, это абсолютно по делу. Есть другой ракурс. Не с точки зрения дистанции всего сезона, а с точки зрения последнего тура. Этот скандал, то, что вот Ротор вынужден был сыграть свой матч, а потом его прямые конкуренты Арсенал и Уфа играли свой матч на 2 часа позже.
О боже мой, такое случилось?
Да, такое случилось.
Возможно. Это в последнем туре?
Да, жара была в Уфе, и там по регламенту, если больше 35 градусов, там как-то намерили больше 35 градусов.
Намерили? Да. 36,6 намерили.
Ну, там очень, скажем так, старомодные методы измерения температуры. По-разному можно этим манипулировать процессом. Но даже если все окей, и действительно там была достаточно температура, все равно это скандал, и самое простое решение, насколько я понимаю, просто проводить матчи позже. Все матчи, а не только вот это, но они были назначены на 2 часа, и это еще одна проблема. Ну, короче, вот эта вот фигня, когда неспортивное преимущество получили Арсенал, Тула и Уфа, это вот скандал главный последнего тура. Но если мы берем дистанцию всего сезона, я считаю, что Ротор был хуже, чем любая из этих команд, поэтому заслуженно вылетел. Зенит, Спартак, Лига чемпионов тоже заслуженно, но в итоге приходится искать из неочевидного какие-то несправедливости, потому что в целом практически все логично, но вот мне немножко...
Слушайте, смутило... я смотрю сейчас в турнирную таблицу, и 10-е место Краснодара, при всем при том, что я знал... мое представление о русских командах, оно, собственно, во многом исчерпывается их появлениями в европейских турнирах, что тоже не показательно, да. 10-е место Краснодара.
10-е место Краснодара — это провал... такой, которого не было, наверное, ни у одного топового российского клуба, я Краснодар к ним отношу в последние сезоны, но вы спросили именно про справедливость, мне кажется, что Краснодар действительно этот сезон провалил, а не то, что вот им не повезло с травмами, но действительно футбол был очень нестабильным, местами действительно откровенно провальным, они это сами признали, вернее, непонятно, сами или это Мусаев признал, подавая в отставку, вроде он сам ушел, но они поменяли тренера, так что я не могу сказать, что это какая-то вопиющая несправедливость, может быть, чуть выше Краснодар должен был быть, но это все равно место, которое не гарантировало бы никаких привилегий им. Так что нельзя сказать, что это. Может быть, ЦСКА, несмотря на все проблемы, должен был быть чуть выше. Может быть, Урал, который играл ужасно в этом сезоне, и раньше они хотя бы имели статус такого симпатичного середняка, то есть точно без амбиций, но уверенно оставались и играли в красивый, симпатичный футбол. Сейчас они даже не играли в хороший футбол, и мне кажется, наверное, не должны были так легко выжить. Возможно, должны были более...
Не вопиющий, несправедливость. Вы пытаетесь найти ее.
Вопиющий я не нахожу в этом сезоне. Очень, очень такой справедливый сезон, особенно на ключевых позициях.
Хорошо, вслед тогда за героями раннего Гайдая повторим, что российский чемпионат самый справедливый чемпионат мира. Дальше я смотрю в эту таблицу и, конечно,
Понятное дело, именно с точки зрения того, что команды показали на поле, потому что если мы начнем анализировать, какие спортивные и неспортивные преимущества есть у той или другой команды, то тогда, конечно, не получится так назвать лигу.
Смотрите, нас часть нашей аудитории понятным образом упрекает в том, что мы давно, у нас не появлялась рубрика «Юран патриотизм». Мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот 8-е место Химок, да, это то, что действительно выпьет в этой таблице, да, нужно ли выделять ее в рубрику «Юран патриотизм»? Должны ли мы здесь говорить о том, что семена, посеянные Сергеем Юраном, так красиво произросли и дали такой урожай, что Химки, я так понимаю, одна из беднейших команд лиги, вознеслись аж на 8-е место? Или это будет не вполне правильно?
Это будет совсем неправильно, но тут есть только один подход, по которому можно как-то связать Юрана и Химки. Опять же, мы сегодня говорили о том, кто бог, кто человек. Если мы видим какое-то божественное начало у Юрана, если мы признаем у него какие-то сверхъестественные способности, то, может быть, он каким-то образом оставил в Химках вот эту ауру, которая помогает в неочевидных ситуациях вытаскивать результаты, которая проявилась только сейчас. Ну,
ну, то есть, для меня, для человека рационального, это звучит... Божественная плодотворность.
Да, звучит как чушь, потому что если смотреть чисто футбольное поле, то, что показывали Химки, Юран, конечно, бы плевался от такого футбола. Химки имели право с таким ресурсом парковать автобус, хоть в каждом матче. Они постепенно начали делать это очень-очень здорово. Они все равно прыгнули выше, чем должны были, но в итоге заняли место в середине таблицы. Ну, просто, наверное, в середине не должны быть, но чуточку пониже в середине. Так что нельзя сказать, что это просто нелогичное спасение, потому что игра преобразилась. Очень хорошую контратакующую команду Черевченко сделал, но, конечно, тут еще была и вратарская суперформа, и в целом, мне кажется, Химкам фартило очень солидно. Юрану этот футбол не понравился бы, я уверен.
Ну, вы ставите условное наклонение, потому что, покинув Химки, он просто, видимо, взор не обращал дальше, потому что ему была понятна судьба его наследия. Хорошо, кто лучший тренер премьер-лиги? Это покинувший ее Доменико Тедеско?
Нет, на мой взгляд, лучший тренер премьер-лиги — это Федотов, который работает в Сочи, и этот сезон меня лишь укрепил в этом мнении. Мне очень интересно следить за его конкретными решениями. Мне нравится то, что он построил в целом. Но если коротко, то, конечно, он отталкивается от организации игры без мяча, но делает это так сильно, что он на российские команды, вот это было лучше всего видно на контрасте прошлого сезона, когда он и Оренбург, и Сочи успел потренировать, и в каких траекториях команды развивались с ним и без него, он оказывает невероятное влияние, и оказывает он через то, насколько классно может поставить схему игры без мяча. Обычно это 3-4-2-1, может быть, это 3-5-2 в некоторых матчах, но в любом случае расстояние поддерживается вот прямо на таком хорошем европейском уровне. Есть гибкость внутри этой схемы, Сочи могут как высоко прессинговать, так и средним или даже низким блоком играть. Футбол, безусловно, несмотря на то, что на основе на игре без мяча. Нас часто вот люди, не понимающие, не слушающие до конца, могут упрекнуть, что вот одних мы называем автобусами, других мы просто хорошими контратакующими командами. И вот Сочи я не могу назвать автобусом, потому что они играют без мяча, но играют вариативно и не играют трусливо без мяча. И,
а Химки играют трусливо?
Конечно, очень трусливо.
И при этом восьмое место.
Какая лига, такой и Тухель. Ну, Черевченко — это своего рода Тухель.
А в каком смысле, простите?
Но он пришел по ходу
Тухель
сезона.
Тухель — это лучший тренер мира. Будет признан в этом сезоне, так?
Ну, вопрос. Ладно, пришел по ходу сезона, преобразил команду до неузнаваемости, по результатам тоже сотворил чудо, потому что Химки должны были вылетать. А так, безусловно, очень-очень трусливо Химки играют. Но Сочи не такая команда. И Сочи, конечно, еще интересно, что конкретно, какие зоны они вскрывают у конкретного соперника. Всегда Федотов что-то интересное готовит. Стандарты тоже очень классные. Ну и тут еще появилась жемчужина в этом сезоне. В этой вот структуре удалось разместить и наделить очень большим уровнем свободы Кристиана Нобу. И, по-моему, эта мысль уже мелькала в наших подкастах, что это, возможно, мой вообще любимый игрок.
Да, не, она не просто мелькала, я сейчас хотел вам задать вопрос, потому что вы болезненно нуждаетесь в том, чтобы всячески обнаруживать правоту свою в реальности, да, знаки своего, как бы такого указующего и, там, я не знаю, путеводного взгляда. И вы несколько раз говорили о том, что Кристиан Набо — ваш любимый игрок премьер-лиги. Вы говорили, в первую очередь, оценивая его качество и его потенциал. Я правильно понимаю?
Я уже говорил о прошлом, потому что я не думал, что у него есть потенциал выдать такой
ровесник, сезон. Он ровесник того человека, которого мы в час начали обсуждали с Владом Пушкаревым. Ему тоже 36 лет. Вот. И я правильно понимаю, что это какой-то действительно едва ли не лучший его сезон. И я слышал даже такое мнение, что Кристиан Набо – это лучший игрок премьер-лиги сезона 2021.
Да, от меня вы могли слышать, например, такое мнение.
Вы так считаете, да?
Да, лучше ли его этот сезон, тяжело сказать, потому что у него столько разных образов было, потому что мне он очень нравился, и когда Ростов забирался на высокие позиции, например, на второе место, и тогда он скорее был эдаким Санти Касорлой, который очень классно вел игру из глубины, очень здорово сохранил мяч в трудных ситуациях, продвигал его классно. Сейчас он эту работу тоже делает, но у него стало больше непосредственно креативных действий. Этот сезон, если мы говорим о чем-то однозначном, безусловно, самый результативный в его карьере. У него 12 плюс 7. Можно сделать скидку на то, что 6 из 12 голов с пенальти, но все равно, даже если 6 плюс 7 для его позиции центрального полузащитника, это очень много. Мне кажется, он стал, скажем так, более ярким футболистом в этом сезоне. Ну и то, что он показывает это в 36 лет, тоже заслуживает восхищения. Вообще, если вокруг него построить систему, а ему дать большую свободу, он всегда показывал просто невероятные вещи. Вот я просто теряюсь сказать, какая версия Ноба моя любимая. Он немножко вот поменялся в этом сезоне, и тоже за этим было невероятно интересно следить.
А для меня, соответственно, опять же, я смотрю, на что реагирует моя сетчатка, да. Четвертое место Рубина является сюрпризом. Они набрали столько же очков, сколько и Сочи. И Рубин последние там 5-6 лет, это довольно странное, жалкое существование было. Можно ли это назвать прорывом, связанным с появлением уже набравшегося европейского опыта Леонида Слуцкого?
Да, безусловно, Слуцкий – самая важная фигура в Рубине. Возможно, они прыгнули чуть выше головы, не настолько круто играли, но тут очень высокая плотность в таблице. Но в любом случае, они стали цельной командой, цельной, понятной и очень интересной. Можно ли тут усмотреть вот европейский опыт Слуцкого? Возможно, он проявляется в том, как он управляет командой с точки зрения атмосферы. Ну, самое яркое то, что до нас доносится, это любые, там прямо миллиард их было, больше, наверное, чем у любого топового европейского тренера, перформанса его в соцсетях, которые активно используют Рубин. То есть, возможно, он...
Да, Слуцкий является абсолютной звездой, да.
С таким уклоном в КВН, там, и мелькал даже, когда был тренером ЦСКА или даже раньше.
Слуцкий человек необыкновенный, сейчас, мне кажется, остроумия живого, да.
После Европы он понял, что это может быть не просто частью его, а частью тем, что можно прямо эксплуатировать, и это даже может помогать создавать невероятную атмосферу в команде. То есть, если говорить о Европе, я просто подвожусь к тому, что большой тактической разницы между тем, что он делал раньше, делает сейчас, я на самом деле не вижу. Я вижу, как он здорово команду организует без мяча, прямо прекрасно, и как он классно использует уникальные качества отдельных футболистов. И тут, наверное, можно выделить прямо многих, но я выделю два самых ярких игрока. Это, конечно, Хвича Кварацкелия, который уже, на мой взгляд, игрок уровня, как минимум, обоймы европейского топового клуба и может уезжать. Наверное, самый уникальный дриблер в нашем чемпионате. И в целом классный, очень классный.
А он грузин или... Ну, паспорт у него грузинский.
Да, грузинский. Мне кажется, что вот это талант, за которым нужно следить, и, возможно, скоро мы будем следить в Европе. Ну и второй игрок, на мой взгляд, его недооценивают, это Абельдгор, норвежский опорный полузащитник, который невероятно объемную роль выполняет, центр съедает абсолютно полностью, да, с таким явным перекосом на разрушение игрока, но он помогает балансировать команду, размещать больше умных игроков, которые даже вне структуры могут за счет своих индивидуальных качеств очень многое придумывать. И я знаю, что есть еще там и Деспотович, и Макаров, и вообще многие открылись при Слуцком в этом сезоне. Но вот мне кажется, эти два уникальных футболиста, без которых система может разрушиться практически полностью. И, конечно, оба, на мой взгляд, уже даже перерастают постепенно уровень РПЛ. А для Рубина большое счастье, что вот они попали именно к Слуцкому?
У меня есть товарищ, который, ну, изначально, так скажем, в корнями своими болеет за «Динамо». И в этом сезоне он действительно по-настоящему стал смотреть матчи «Динамо». Я периодически слышу от него какие-то восторги. Его очень воодушевляет энергия, с которой играет. Я так понимаю, динамизм некой игры. И он всячески восхваляет молодые таланты. И, в частности, вот он всячески хвалил Константина Тюкавина и Арсена Захаряна. Что касается Арсена Захаряна, то ему вообще, по-моему, 17 лет. Это чуть ли не главный прорыв этого сезона в российской премьер-лиге. Захарян, по-моему, включен в расширенный список уже той сборной, с которой Черчесов поедет, да? Я ничего не путаю?
По-моему, да. По-моему, ничего вы не путаете. Да, безусловно, это супер таланты по меркам, да не просто по меркам «Динамо», по меркам нашей лиги. Очень напрашивается, конечно, аналогия с «Зенитом» Киржикова и Аршавина в начале нулевых.
Захарян — это Аршавин, а Тюкавин — это Киржаков.
По позициям, да, но это скорее аналогия из-за яркости, из-за того, что вот синхронно врываются и выходят прямо на важные роли очень быстро. Тюкавину тоже всего 18 лет, так что они оба очень в молодом возрасте для РПЛ дебютируют. Захарян умный, очень тонкий, креативный полузащитник. Иногда он выходил на правом фланге, иногда он играл из центра полузащиты. Мне все-таки симпатичнее за ним наблюдать, когда он выходит в центре полузащиты. Мне кажется, у него есть все качества для того, чтобы играть тут, но, возможно, Шварц не всегда ему доверяет на этой позиции, потому что есть люди, которые именно работу в прессинге проделывают лучше. Вот такой тонкая натура, которая дает нестандартные решения, нестандартные ходы. Вот это вот Захаряна можно так описать. Ну и Тюкавин — это нападающий штрафной, на мой взгляд, который очень из недооцененных, из очень трудных позиций может завершать. Тоже за ним очень интересно следить.
Слушайте, вот этот вот сюжет с уходом Виктора Гончаренко из ЦСКА и довольно быстрым его появлением в Краснодаре, я бы сказал, отчасти предсказуемым, а отчасти в этом есть, может быть, знак развития Краснодара, потому что, ну, понятно, это такая давняя тема обсуждения, что не самостоятельность тренеров Краснодара, что влияние на тренеров, на команду владельца Краснодара Сергея Галицкого огромное. В этом смысле довольно трудно представить себе уже такого сформировавшегося тренера с большими достижениями, как Гончаренко, и с таким, ну, твердым характером, в роли человека, который просто внимательно, с низко опущенным подбородком. Хотя это, опять же, это стереотип. Мы не знаем, как на самом деле, да, слушает Галицкого. Есть ли какие-то первые плоды, первые проявления присутствия Гончаренко в этом Краснодаре? Или об этом нужно будет говорить уже в следующем сезоне?
Ну, во-первых, нужно все-таки уточнить, что имеется под зависимостью и независимостью тренеров. Мне кажется, что вот есть очень широкий спектр версий. Одна сводится к тому, что чуть ли не Галицкий выбирает состав на матч, что кажется мне явным перебором и чушью.
Нет, это чушь.
Вторая сводится к тому, что Галицкий, как бы так вот они формулируют, очень любит говорить о футболе. И там может, ну, не заставить, но вынудить там объяснять каждое решение и оспаривать его, как будто он настоящий эксперт. И иногда еще подлазит в раздевалку, хотя вроде как с этим стало поспокойней. Ну, в общем, домыслами заниматься не будем, но какая-то степень влияния есть, и факт, что...
Ну, она огромна.
Да, при этой степени влияния Краснодар получает, безусловно, самого самостоятельного тренера за последние сезоны. То есть мы можем по-разному оценивать тренерский потенциал и Кононова, и Шалимова, и Мусаева, но вот особенно в последних двух случаях было очевидно, что, скажем так, повышение до главного в Краснодаре они получают быстрее, в том числе потому, что вот Галицкий видит в них людей, которые могут с ним общаться, скажем так, и будут ему покорны вот в этом влиянии на команду. Гончаренко своим уровнем либо превосходит Краснодар, либо как минимум соответствует его статус работе в Краснодаре, поэтому такой ситуации однобокой просто по определению возникнуть не может. То есть я не говорю, что вот хороший тренер, там плохие тренеры, я говорю, что вот сейчас его статус просто соответствует. И, безусловно, это важное отличие от всего, что было в Краснодаре, при этом, мне кажется, по характеру Гончаренко тоже достаточно стоек для того, чтобы полностью этому противостоять. Посмотрим, как будет складываться. Это может привести и к некоторым конфликтам, может, наоборот, стать большим плюсом для Краснодара. Если говорить о тактической стороне, то, безусловно, команда, которая лучше всех, ну, если берем дистанцию, хотя бы в 2-3 сезона играет с мячом, получает тренера, который лучше всех организует прессинг. Если это удастся соединить в единый механизм, мы получим нечто очень-очень перспективное и очень интересное. Получается ли уже сейчас? Нет, но по понятным причинам, мне кажется, Краснодар выглядит, ну, командой, которая играет по принципам Гончаренко, начинает их впитывать, но она не может, ни один цельный матч не смогла выдать вот до конца сезона. Даже когда они побеждали, они не прессинговали весь матч, не хватает их, ну, физически не Гончаренко готовил эту команду. Есть еще очень интересный аспект, за которым я персонально буду следить как болельщик Арсенала, это Кристофер Ольсен, который, на мой взгляд, очень классно раскрывается и в этой прессинге, в том, как он читает эпизоды, и в том, как он ведет игру. Это сейчас абсолютно главный плеймейкер Краснодара, и мне кажется, это очень хорошо подходит его сильным качествам. Мне кажется, в полной мере эту роль не удавалось никому закрыть после того, как Кабаре ушел из Краснодара. И Гончаренко, мне кажется, Ольсен готов довериться в достаточной степени. Ольсен готов эту роль играть. Это вот персональная интрига моя на следующий сезон. Ну и в целом, боюсь, конечно, переоценить из-за в целом позитивного отношения к Гончаренко. Но мне кажется, что Краснодар станет конкурентоспособным в следующем году. Вопрос, что это будет означать, борьба за первое место либо за Лигу чемпионов, скорее к «Зениту», потому что для того, чтобы бороться за Лигу за чемпионство, нужно, чтобы у «Зенита» что-то явно пошло не так, но Гончаренко свою часть этой сделки выполнит, на мой взгляд.
А Ивица Олич, ЦСКА, что можно про это сказать? Или это тоже вопрос будущего, оценка его? Сколько он матчей?
Ну,
7-8?
У меня нет предрассудков по отношению к Ивице Оличу.
А они могут быть?
Могут быть, конечно же, что... Ну, а какие предрассудки были по отношению там к Пирло? Что вот забили просто, взяли такого вот без опыта, да-да, чтобы болельщиков там удовлетворить. У меня, ну, я понимал, что это сейчас есть такой тренд в мировом футболе, но я каждого такого тренера оцениваю без предрассудков именно по его работе. И даже у меня была такая маленькая надежда, я пытался там навести справки, может быть, Ивица Олич — это интересный тренер, на которого большое влияние оказал Ван Гаал. Вот он же с Ван Гаалом работал. Ван Гаал очень многих вдохновляет именно развивать идеи в рамках позиционного футбола. И он даже еще говорил, что Ван Гаал — лучший тренер в его карьере. Может быть, он впитал это. Ну, может быть, мы увидим это в следующем сезоне. Пока не видели. Пока это выглядит просто каким-то дешевым популизмом, если честно.
Ну и... Удивительная траектория у «Локомотива» в этом сезоне. Они, да, была осень, неплохо начиналась в Лиге чемпионов, была абсолютно изумительная игра против «Баварии» на стадионе «Локомотив». Потом все стало скисать, и вдруг под весну стали говорить о каком-то удивительном новом «Локомотиве», который всего в итоге очко проиграл «Спартаку» в гонке за Лигу чемпионское место.
Да, вот вы описали прямо...
Да, такую... и то, что в прошлом эфире сказал Герман, да, относительно Николича, что он сказал, что он просто видит этого человека в топ-чемпионатах. Вы, соответственно, сейчас опустили подбородок, чтобы не рассмеяться.
Да нет, это просто от очень многих факторов зависит, но такие комплименты, на мой взгляд, преждевременные, учитывая Блин, ну это человек, ну, я тоже, например, видел Николича до Локомотива, видел, как его Батэ отвозил в Лиге Европы. Ну, то есть, разные могут быть впечатления, и никто не видел точно его прямо в большом количестве. Просто, скорее всего, Германа ориентируются на какие-то отзывы внутри индустрии. Я на свои футбольные впечатления, которых у меня очевидным образом недостаточно. И то, и другое может лгать. Я думаю, что тут с нами все согласятся, что и инсайдерский агентский мир может неточную информацию давайте. И, конечно, те матчи, которые я видел до Локомотива, тоже недостаточная почва для выводов. Давайте просто по сезону тогда пройдемся. Мне кажется, вы нарисовали очень стереотипную картину. Моя главная мысль как раз-таки в том, что Локомотив не так уж сильно отличается, который был весной, от того, который был осенью. Это звучит странно, потому что были и тактические изменения. Николич придумал вот эту схему с ромбом, и от нее не отходил весной, и очень здорово она работала в некоторых аспектах, но если мы сопоставим именно общую его идею, а не конкретные детали, то очень много на самом деле свелось к тому, что раньше у него очень часто были по разным обстоятельствам неудобный рисунок матча, где им нужно скрывать автобус, и где вот все эти короткие розыгрыши, а он действительно прям фанатичнее всех, наверное, в РПЛ на короткие розыгрыши ставит, и поэтому я его всегда на любом этапе, даже осенью считал очень интересным тренером, но сейчас вот вокруг него поднялось много хайпа именно из-за результатов, потому что вот мне кажется, что несмотря на все эти преобразования, Локомотив, безусловно, стал лучше, но не настолько лучше, и серия, она строилась в большой степени на невероятном мастерстве Гильерми, на огромном количестве голов из явных индивидуальных привозов у соперников, которые ставили Локомотив в комфортную ситуацию. Комфортная ситуация для Локомотива – это, конечно, когда есть возможность играть на контратаках. Справедливости ради, вот в этих переходных эпизодах с ромбом Локомотив стал просто убийственной командой, и вот это сильная сторона их. Они неплохо играют в обороне без мяча, и в прессинге, и в позиционной обороне. Ну, неплохо, не более. Это не топовый уровень даже по меркам РПЛ. И, на мой взгляд, они очень плохо позиционно атакуют. Вот такой рисунок у команды. Это, согласитесь, рисунок не команды, которая 11 матчей подряд выигрывает. Вот эта вот серия, она, на мой взгляд, неповторима. Она стечение очень большого количества обстоятельств, среди которых была удача. То есть есть рисунок, в котором Локомотив выглядит очень впечатляюще, есть вещи, в которых Локомотив выглядит одной из лучших команд чемпионата России, но я бы не стал, скажем так, воспевать это преображение до такого уровня. Я бы просто признавал, что Николич на всех этапах был классным, интересным тренером, но результаты Локомотива во второй части сезона лгут, и, на мой взгляд, абсолютно справедливо, что Локомотив остался без Лиги чемпионов.
Ну что ж, доктор, у меня больше нет вопросов. Мне кажется, что вполне достаточно. Я должен переварить то, что вы сказали. Капучино и Катеначчо, доктор Лукомский.
Всем пока.
Пациент Порошин. И поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе Patreon.